Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем, несмотря ни на что, нашу серию радиокосмических подкаст-передач под названием «Теория Большой Бороды», 372 выпуск. Все еще ее веду я, Антон Поздняков. Сегодня продолжаем говорить о важных событиях в мире науки и космоса, которые успели произойти за прошедшую неделю. И произойти успело много чего. Как вы помните, в конце прошлого выпуска я вам говорил о том, что Rocket Lab делают такую ступень Шрёдингера, потому что на момент, когда я ее записывал, они ее собирались запускать, собственно, вечером четверга, а подкаст надо было выпустить в четверг, и в итоге для меня она как бы еще не летала, а для вас она уже, когда вы слушали, могла бы полететь. Но в итоге ее отложили аж до 2 мая, и вот на момент записи этого подкаста это уже случилось. И тем не менее, как ни парадоксально, первая ступень электрона не перестала быть ступенью Шрёдингера, в том плане, что ее одновременно вроде как поймали, а вроде как и не поймали. Напомню, что должно было произойти. Rocket Lab — это новозеландско-американская частная космическая компания, которые запускают свою небольшую ракету «Электрон», которая, собственно, позволяет выводить на орбиту спутники, чем активно пользуются среди их клиентов. И эта маленькая ракета, ее основное преимущество в том, что она может быстро организовать запуск. То есть, если вам нужно запустить небольшой спутник, в случае с какой-нибудь, например, Rideshare миссией от SpaceX, вам придется долго ждать, потому что пока вы со своим спутником придете, вам скажут, а пока вся маршрутка не набьется, значит, никто никуда не полетит, и вы такие, окей, будем ждать. А если вы обращаетесь к небольшому поставщику услуг орбитальных, например, как Rocket Lab, и говорите, слушайте, у меня вот есть такой небольшой спутник, надо его запустить, они говорят, не вопрос, у нас есть для этого отдельная ракета. И в итоге вы покупаете время, то есть, возможно, даже это будет дороже, чем на Rideshare миссии от тех же SpaceX, но в то же время вы покупаете нужное вам время, в которое вам могут этот запуск организовать. И вот, это, собственно, маленькая ракета «Электрон». Они решили сделать ее многоразовой, частично многоразовой, правильнее будет сказать, потому что ловят только первую ступень. Вторая ступень фактически всегда потеряна. Пока что никто не пытался вернуть вторую ступень, пока, собственно, у нас не полетит Starship. Хотя технически, конечно, можно сказать, что Space Shuttle было возвращаемой второй ступени, но это отдельный разговор. И, собственно, возвращаясь к Rocket Lab, за счет того, что их ракета достаточно маленькая и достаточно легкая, то они решили использовать не реактивную посадку, как, например, та же Falcon 9, а посадку на парашюты. То есть при вхождении в атмосферу, что на самом деле самый сложный момент, не так уж и сложно поймать ракету, опустить ее, в общем, приземлить. Сложно, самый сложный момент — это когда на большой скорости ракета входит обратно в атмосферу, и нужно пережить этот момент, потому что большие нагрузки на саму структуру приходятся, плюс высокие температуры, потому что... Ну, как и, собственно, при любом вхождении обратно в атмосферу, схлопывается, сжимается очень сильно карманчик воздуха перед ракетой или перед там капсулой, в зависимости от того, что прилетает на Землю. То же самое справедливо для там каких-нибудь метеоритов. Вовсе не трение вызывает вот это вот светящиеся пакеты плазмы вокруг этого, а тот факт, что воздух перед аппаратом, перед ракетой, перед капсулой, перед метеоритом резко сжимается. И мы все в школе учили, когда что-то резко сжимается, температура возрастает. И вот, собственно, вот эти температурные нагрузки тоже нужно пережить. Чтобы выровняться, чтобы потом сбросить скорость, для начала выпускается так называемый балут. Это вот такая вот тормозящая шайба надутая. И после этого первая ступень выпускает парашют. Примерно так, как это делает, например, носовой обтекатель. Половинки носового обтекателя той же Falcon 9. И вот они на этом парашюте, на таком крыле спускаются, и, так скажем так, самая инновационная в каком-то смысле часть заключается в том, что Rocket Lab пытается не приземлить на какую-то точку или не поймать кораблем, как пытались сделать с половинками створок обтекателя, потому что это очень сложно, поймать кораблем такую даже небольшую ракету сложно, и плюс, чтобы она там мягко приземлилась, нигде не запуталась, управлять парашютом не очень точно получается, вот, поэтому они ее решили ловить вертолетом, то есть пока ракета спускается на парашюте, подлетает вертолет специальным крюком, как в этом, Бэтмене, вот в Бэтмене была похожая сцена, только они как бы вылавливали с земли, ну, из высокого здания. Если помните, там была сцена, когда Кристиан Бейл выкидывает такую светящуюся штуку, которая взлетает вверх, пролетает самолет. По-моему, там был самолет, да. И крюком цепляет вот эту, собственно, веревку и утягивает за собой нужный груз. Это далеко не первый раз, когда так делают. Похожим образом там ловили, по-моему, и пленки, которые сбрасывались в свое время, когда еще только пленочные фотографии можно было делать со спутников-шпионов. Вот таким образом спускали специальные капсулы, их тоже вылавливали вертолетами. То есть это не то, что Rocket Lab такую придумали невероятную штуку. Нет, они не первые, кто так делает. Но тем не менее, сам факт, что подобный штукой кто-то будет заниматься, это зрелищно, безусловно. И это интересно. И это будет фактически вторая попытка компании какой-то сделать повторно используемую первую ступень орбитальной ракеты. Потому что, напомню, до этого никто этим не занимался. Кстати, интересный факт. SpaceX и свои Falcon 1, и даже первые полеты Falcon 9 планировали возвращать на парашютах. И даже первые полеты Falcon 9 оснащались парашютами, но в итоге до этого не доходило, потому что они не переживали обратный вход в атмосферу. Но планы изначально такие были. В итоге от них отказались. Это интересный вообще момент, да, стоит ли сажать на парашютах, потому что чем тяжелее ракета, тем больше ей нужны парашюты, соответственно, тем больше эти парашюты весят, то есть они отъедают какую-то полезную нагрузку, плюс тот факт, что да, при этом вам нужно как бы меньше топлива, потому что вам не нужно тратить топливо на торможение, но, соответственно, вылавливать первую ступень гораздо сложнее. Тут куча компромиссов, да, и в случае глобальных каких-то разработок стоит еще помнить, что на парашютах фактически более-менее можно тормозить только на Земле. Да, на Марсе тоже есть атмосфера, но там атмосфера гораздо тоньше, гораздо более разреженная, и эффективность парашютов гораздо меньше, хотя, ну, вот те же роверы успешно гасили свою скорость с помощью парашютов. Но это целый отдельный разговор, что же все-таки произошло с Rocket Lab. 2 мая они запустили миссию туда и обратно, да, путешествие туда и обратно, явно отсылка к Толкину. В результате они успешно запустили все там 34 или 35 спутников. И первая ступень вернулась, полетела, значит, на парашюте, ее подхватил вертолет, но после этого вертолет ее отпустил, потому что им там что-то не понравилось в поведении в воздухе, то есть какие-то там натяжения немножко неожиданные возникли, и чтобы не рисковать, ступень обратно отпустили, парашют заново раскрылся, ну или он там до конца не закрывался, тут я уже подробностей не знаю, и ступень приземлилась на воду, после чего ее выловили специальным кораблем. Это, кстати, не первый раз, до этого ступени они уже вылавливали из воды, но я так понимаю, после того, как происходит взаимодействие с соленой водой, дальше уже как бы, ну, особо заниматься там нечем, потому что соленая вода – большой враг электроники, и если ступень побывала в соленой воде, вероятность того, что сделать новую с нуля будет дешевле и проще, она достаточно велика, особенно когда мы говорим о не очень сложной, не очень тяжелой ракете, вот. Ну как, любые ракеты, конечно, сложные, что тут, то есть я не говорю, что электрон, он прям простой, но в изготовлении он стоит меньше, чем что-нибудь сравнительное. Так что вот вроде как поймали, а вроде как и не поймали, вот одновременно. Вот поэтому, собственно, продолжает электрон быть ступенью Шрёдингера. При этом, если честно, я не очень понимаю, зачем сейчас Rocket Lab пытается этим заниматься. Ну, то есть, вот эта вот их технология по вылавливанию ракет из воздуха с помощью вертолетов, она куда потом пойдет? То есть как она скалируется? Куда она масштабируется? Вот понятно, да, зачем, например, там реактивную посадку делать? И ведь их будущая ракета, я так понимаю, их будущая флагманская ракета «Нейтрон», которую они показывали, у которой вот эти вот раскрывающиеся, не сбрасываемые части головного обтекателя, вот она же реактивно будет сажаться. Потому что она больше, и ее сажать на парашютах будет гораздо сложнее, и, соответственно, нужны будут очень тяжелые парашюты. И не так уж и как мы видим по вот этой первой миссии, вылавливание вертолетом очень сильно дает ограничения по погоде. То есть, если сесть реактивно, можно, в принципе, в гораздо больший спектр погодных условий, то вертолет это все-таки пилоты, пилоты это безопасность, а везде, где участвуют люди, нужна дополнительная безопасность. Короче, я пока не очень понимаю, зачем и кому это надо. Ну, то есть, это справедливо только вот для маленькой ракеты «Электрон», от которой, судя по всему, ну не то, что будут отказываться, однако, если будет летать «Нейтрон», он же как бы каннибализирует запуски «Электрона». И да, он будет больше тяжелее, и при этом он может там больше стоить, но он должен гораздо быстрее. То есть, опять же, по картинкам, которые нам рисуют Питер Бек и компания, ну, я так понимаю, картинки, конечно, это не всегда реальность, как тот же Илон Маск нам показывает, да, то есть вроде как Falcon 9 тоже садится реактивно на баржу, потом ее привозят, но между тем, как она села и как она заново полетит, проходит достаточно большое время, то есть там пару недель, минимум, минимум, и это рекордные сроки. А нейтрон же, по идее, опять же, как нам рисуют на картинках, вот он прилетел, в него новую вторую ступень загрузили краником, его заправили, и он дальше сразу полетел. Понятное дело, что дойти до такого состояния нужно будет кучу отработать процедур, какую-нибудь там проверку двигателей между полетами, какое-то там обслуживание между полетами, все вот это вот, все проверки надо будет сделать, и только тогда повторно запускать. Но при этом они же как бы планируют к этому прийти, и, соответственно, отработать реактивную посадку, получается логично. Сейчас они тратят, ну, это же ресурсы, это же все R&D, да, то есть они тратят время, усилия своих инженеров и так далее на то, чтобы отработать вот это вот вылавливание вертолетом из воздуха. И куда это потом? Не, ну, то есть, понятное дело, наверное, рынок небольших запусков будет существовать, однако если у нас будут полностью многоразовые ракеты, которые смогут летать очень часто, какая будет разница, запускать небольшой груз или все-таки груз побольше? Ну, то есть, условно, если у тебя есть клиенты, которые хотят запустить небольшой спутник, можно будет этот небольшой спутник при должной дешевизне того же нейтрона запустить уже на нейтроне. Да, он пусть там, не полностью свои возможности будет задействовать, но если каденс будет позволять запусков, то зачем нужен электрон? Ну, то есть электрон это, ну, разве что это решение на ближайшие несколько лет и сколько там они сэкономят. В общем, интересно было бы посмотреть, конечно, на экономику таких процессов, то есть сколько денег тратит Rocket Lab на то, чтобы разработать все эти процедуры, отработать, отрепетировать, превратить в жизнь по поимке первой ступени электрона, и сколько таким образом они сэкономят всего. Ну вот, смотрите, вот, да, вот условно там до какого-нибудь там 2026-го, возьмем так, до момента, когда там нейтрон может начать летать, они запустят вот сколько-то электронов. Вот явно у них есть какой-то план. Вот они условно там, не знаю, захотят запускать, ну, допустим, чтобы легко было считать, давайте 10 электронов в год вот они хотят запускать. Соответственно, если они на вот этих вот 10 электронов в год до 2026-го, это давайте возьмем так вот весь 22-й, 23-й, 24-й, 25-й и 26-й, то есть у нас там 50 запусков. Из этих 50 запусков они сколько-то будут отрабатывать технологию. Ну вот, условно, у них уйдет на отточку всего процесса там, не знаю, 10 запусков, 5 запусков, 7 запусков, вот как они считают, да, сколько они в итоге, то есть они в это дело пока что тратят, это все идет в минус, то есть потенциальная стоимость одного электрона, она была там, не знаю, 50 миллионов, а с дополнительными всеми процедурами это там 70 миллионов, или 80 миллионов, или 100 миллионов, вот я абсолютно не знаю, я сейчас беру числа просто для наглядности, у меня нет таких показателей, я просто показываю, что есть какая-то дополнительная стоимость, вот они эту стоимость как бы вкладывают. В итоге они должны снизить стоимость одного электрона, то есть за счет того, что они эти резерфорды свои спасают, ну, в плане двигателя, да, и там двигатели переиспользуют, потому что, ну, сама вот эта вот труба-то, она, ну, не очень много стоит, да, они ее сами делают, она там из, с их композитными процессами передовыми, они ее как-то там хитро делают, но сама по себе вот эта композитная труба, она как бы, ну, не очень дорогая. По сравнению со всем запуском. Главное, что спасти это двигатели. И вот сколько они в итоге, сколько им нужно будет запустить вот этих вот повторно переиспользованных электронов, чтобы их в итоге отбить? И не придет ли нейтрон раньше? Вот это интересный вопрос, на который у меня, к сожалению, ответа нет. Но интересно посмотреть за еще одной компанией, которая что-то будет делать в плане многоразовых ракет. Так-то у нас, по идее, должно быть много многоразовых ракет в каком-то обозримом будущем. Нас ждет там какой-нибудь там Relativity, который свой Таран сначала один, потом Таран R собираются запускать, но опять же неизвестно когда. Обещания это и красивые картинки у многих есть. Напоминаю, Relativity, они чем интересны, что они из металла на 3D-принтерах печатают ракеты. Вот. И они тоже, по идее, скалируются. Зачем как бы настолько удешевлять производство, если ты строишь многоразовую ракету? Тоже большой вопрос. Ну, то есть 3D-принтер, прикольно на нем делать повторяемые штуки, а построить там, условно, 10 ракет, и потом их постоянно переиспользовать. Ну, опять же, вот мы берем, типа, как должно было, по идее, быть, если все удастся. Тогда как бы вот тот факт, что они там напечатаны на 3D-принтере, не очень нужен. Если ты один раз сделал, а потом оно все летает. Ну, вот условно, там, не знаю, самолеты в авиакомпании, они же не постоянно прибывают, да? Они вот, у них есть там, не знаю, десяток самолетов, и вот они постоянно летают. От того, что там самолеты начнут печатать на 3D-принтере для одной компании, это не очень решающий фактор будет. Плюс, ну, естественно, там какой-нибудь Blue Origin у нас еще обещают делать многоразовые ракеты. В общем, интересный рынок, но пока что не совсем понятно, опять же. Вот я не могу для себя нормально найти ответа, зачем Rocket Lab'у возвращаемый электрон и повторно переиспользуемые все эти дополнительные процедуры, сложные по вылавливанию вертолетом первых ступеней. Единственное, что это может быть очень дешево. Ну, то есть я не знаю, сколько стоит это все R&D и сколько стоит вот эта вот отточка. Однако хочу сказать Питеру Беку и компании, что, конечно, трансляцию они сделали из рук вон плохо. Ну, то есть отвратительно, просто плохо. Ну, нельзя так делать. Они такое историческое событие, как впервые ловят ракету вертолетом. И у нас, по сути, на трансляции была одна камера, которая смотрела вниз на вот этот вот шнурок, который висел и ловил ракету. То есть весь процесс мы видели как, ну, значит, облачка сверху. То есть мы как бы, вертолет летит над облаками, мы видим внизу облака, 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 облака. Ух ты! Ты увидели кусочек парашюта на буквально 2 секунды, он потом из кадра пропал, и дальше нужно было ориентироваться исключительно по реакции зала. То есть все такие «у-у-у-у», и ты думаешь, значит, все хорошо, а потом все такие «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а видите, как бы не до конца все так пошло. Но неужели нельзя... Окей, хорошо, допустим, они не смогли себе позволить там второй вертолет, который был, летал рядом, и там какие-нибудь безопасность для дополнительных пилотов нужна была бы. То есть какой-нибудь, то есть вертолет снимать со стороны с еще одного вертолета, допустим, было дорого, но есть же как бы дроны. Ты можешь с вертолета запустить дрон и снимать с дрона вертолет. Это несложно. И это можно было сделать. Ну, если прям такое капец событие и такую трансляцию. Ну, то есть, список нас же приучило, что вот, например, я помню, когда, кто это был, CRS-8 миссия, да, вот первая посадка на баржу, там сначала была неудачная, потом удачная. Это же снимали со стороны, и ты видел, как ракета садится, а не просто камера на самой ракете была. Это все как бы снимали, подходили фундаментально. А Питер Бэкс и компания такие, ну, мы покажем вам одну камеру, смотрящую вниз. Вот это было как-то, ну, как-то обидненько даже. Ну, то есть, они такой пафос из этого нагнали, там, отсылочки к Толкину, вот это все, сейчас мы вам покажем туда и обратно, а потом такие, опа, ничего не показали. И даже непонятно было, что происходит. То есть, а если показывали бы со стороны, контекста было бы гораздо больше, и могли бы сделать гораздо круче. Но почему-то не сделали. Вот почему, не могу понять. Потому что, ну, купить какой-нибудь Mavic, потратить 1000 баксов на него, и оператора посадить, который бы им управлял, ну, как-то не очень дорого. Не находите ли вы мою мысль релевантной? Короче, я немножко даже расстроен. Еще одна новость, которая собрала очень-очень много внимания, заключается в том, что у нас, значит, Джеймс Уэбб, это тот самый телескоп большой, вот этот вот с желтенькими шестиугольными зеркалами, который сейчас летит в космосе, там, в районе точки Лагранжа своей и остывает, причем он уже фактически остыл до нужных температур, там буквально несколько градусов, еще в целом ему нужно пассивно охладиться, этот, у него есть инструмент, который называется MIRI, и вот его охлаждали активно, ну, то есть там с помощью специального охлажденного газа его охладили там до температуры 6,4 кельвинов, что-то в этом роде. Сам телескоп находится в районе температур там от 30 до 50 кельвинов, что-то в этом роде, кельвинов. Правильно говорить, не градусов кельвина, как многие еще со школы почему-то запомнили, а кельвин, кельвинов. Вот кельвин — это единица. Не градус, ничего, а именно кельвин, возвращаясь к телескопу. И так как он почти уже достиг своих температур, а ему, напоминаю, это нужно, потому что он работает в инфракрасном диапазоне, и, соответственно, ему нужно быть очень холодным, из-за этого у него весь этот вот сложный натяжной щит от Солнца. Это все нужно, чтобы он как бы достаточно хорошо охлаждался и не нагревался. И вот нам дали первые фотографии инженерные, которые сделаны с полностью выровненными зеркалами. И вот эти первые фотографии, они по идее как бы не несут научной ценности, это исключительно нужны были данные для того, чтобы посмотреть, насколько хорошо выровнены зеркала, насколько хорошо он там фокусируется и вот такие вот вещи. И эти фотографии уже настолько превосходят другие инфракрасные телескопы, что просто вау. Даже там вот сравнили, сделали, нашли в тех самых технических данных кусочек неба, который был сфотографирован другими телескопами, и, конечно же, я вот когда смотрю, ты думаешь, вау, действительно офигеть. И я много говорил в свое время, в подкасте в том числе, о том, что нам сможет дать Джеймс Уэбб, и сможет ли он стать таким вот каким-то переломным моментом в мире фотографии космической, как в свое время стал Хаббл. Ну, там у Хаббла многое сошлось, еще там цветные экраны высокого разрешения активно начали появляться у людей, то есть широкая публика смогла видеть эти результаты непосредственно у себя там в руках, у себя там на рабочих столах и так далее. А вот что нам сможет дать Джеймс Уэбб, не знаю, опять же, насколько это будет актуально для широкой публики, но если посмотреть на уже существующую фотографию, каждая фотография Джеймса Уэбба — это почти как дипфилд. Ну вот Хаббл в свое время делал так называемые дипфилд-снимки. То есть он брал очень-очень маленький кусочек неба и очень долго-долго на них смотрел, собирал очень длинные экспозиции. И вот в каждом этом маленьком кусочке неба в итоге оказалось, что там очень-очень много галактик. Там чуть ли не каждый там второй пиксель — это какая-то галактика. И ты такой смотришь и говоришь, вот это все умещается в маленьком-маленьком кусочке неба. А Джеймс Уэбб, в свою очередь, у него тоже, его разрешение дает, если сравнить с другими инфракрасными телескопами, ты видишь, что каждая там точечка, она достаточно отчетливая галактика. И раньше, если это все было такое размытое и расфокусированное, точнее, даже не расфокусированное, вот когда слишком сильно приближаешь, это же не расфокус, да, а вот недостаточно разделенное, то есть разделительная способность, да, разрешающая способность не позволяла видеть гораздо больше деталей, то здесь мы видим просто, этих галактик и вот этих вот различных объектов, которые каждый отдельный объект, их какое-то невероятное количество. И это, конечно, поражает. И мне кажется, что именно это сможет стать переломным моментом, по крайней мере, для научной какой-то деятельности, которая будет связана с данными, собранными с Джеймса Уэбба, потому что именно количественное, то есть в чем же прикол, да, раньше мы могли видеть там какие-то события, мы их увидели где-нибудь в каком-нибудь ярком проявлении, и случайно, да, в каких-нибудь данных, какого-нибудь там, не знаю, Хаббла, Кеплера, еще чего-нибудь, увидели какое-то событие, и потом его классифицировали, и потом, значит, его сказали, ага, значит, вот, вот например, там такой-то эффект существует. То в случае с Джеймсом Уэббом мы сможем гораздо больше объектов видеть. И да, естественно, за счет того, что он инфракрасный телескоп, он сможет видеть дальше во времени и более старые объекты, и более удаленные, и вот это вот все, и там сможет там пыль лучше рассматривать, да, за счет инфракрасного спектра. В общем, смысл в том, что количество объектов за одно наблюдение, попадающих в кадр, и, соответственно, количество объектов, с которыми можно работать в плане научных данных, увеличивается многократно. И мы сможем не просто видеть какие-то отдельные события и отдельные интересные штуки в космосе, а мы сможем их видеть массово. И это будет не просто, ух ты, смотрите, там, не знаю, мы увидели какую-нибудь, да, там, микроновую, вот недавно целый новый класс, там, взрывов звезд классифицировали как микроновые, да. И смысл в том, что Джеймс Уэбб сможет нам дать очень-очень большое количество таких событий сразу. И мы сможем вычленять не просто какие-то единичные случаи, а мы сможем, грубо говоря, вот у нас там есть, там, сейчас мы видим там условно 100 звезд в нужном нам разрешении, и там одна из них каким-нибудь интересным образом взорвалась. А с Джеймсом Уэббом мы сможем видеть там условно 1000 звезд, и, соответственно, 10 из них интересным образом взорвутся. Или там еще на порядок больше. Это надо будет, конечно, смотреть по итоговым данным, но, опять же, общий посыл, что гораздо больше информации для обработки. То есть гораздо больше объектов, гораздо больше вещей попадает в кадры, и мы сможем с ними, ну, понятное дело, лучше разрешение, вот это вот все. Это все и так было понятно. Но главная фишка Джеймса Уэбба будет, видимо, в количестве объектов, которые он сможет наблюдать. И это прям, ну вот, глядя на первый, это даже не первые научные снимки, а вот первые калибрационные более-менее фотографии от Джеймса Уэбба, это прям, конечно, поражает. Это прям вау. Ну, то есть ты смотришь и понимаешь, да, вот понятно, для чего все это дело затевалось, для чего его столько лет строили, для чего в него вложили там 10 миллиардов или сколько там в него вложили в итоге. Как-то так. Ну и еще одна штука, связанная с телескопом и какими-то невероятными данными. У нас тут появился пресс-релиз, который говорит, что 12 мая, а это уже совсем скоро, телескоп горизонта событий расскажет нам какие-то groundbreaking, а вот как groundbreaking, правильно по-русски-то сказать, меняющие парадигму, то есть сногсшибательные результаты о Млечном Пути. Но не говорят, что. Ну, то есть, с другой стороны, ты как бы понимаешь, что это телескоп горизонта событий. Телескоп горизонта событий в свое время сфотографировал две сверхмассивные черные дыры. Одну в галактике М87, которую нам показали уже, господи, сколько лет назад. Это было несколько лет назад, оказалось, что только вот совсем недавно. А вторую черную дыру сфотографировал в Млечном Пути. Этот стрелец, а со звездочкой. Но зарелизили данные только по одной. По второй не зарелизили, потому что очень сложно. Потому что гораздо... М87 сама по себе больше физически, черная дыра. Но при этом она дальше. Стрелец со звездочкой для нас выглядит гораздо больше, более динамичной системой, и, соответственно, чтобы все вот эти вот сложить данные, синхронизировать и так далее с длиннобазного интерферометра, которым является телескоп горизонта событий, я напоминаю, это куча-куча телескопов, разбросанные по всей Земле, и технически они как бы составляют телескоп с расширяющей способностью, аналогичный телескопу размером с Землю. Но у этого есть свои недостатки. Мы при этом не видим, там, не собираем достаточное количество света и так далее. Таким образом, достаточно смогли достичь разрешения у телескопа, чтобы сфотографировать вот сверхмассивную черную дыру. Вернее, сфотографировать аккреционный диск и тень от сверхмассивной черной дыры. будем технически правильно выражаться, чтобы зануды к нам не докопались, да? Вот мы увидели одни данные, так вот, а что же нам покажут из Млечного Пути в нашей галактике от телескопа горизонта событий? Что же это может быть? А не фотография ли нашей сверхмассивной черной дыры? В общем, ждем 12 мая. Скорее всего, у нас будет еще одна фотография. Не знаю, разойдется ли она так же активно и будет ли она такой же востребованной, как первая, но сам факт. Наша собственная сверхмассивная черная дыра. А может, их там две? Ходили такие слухи, что прям, что если вот что-то прям такое невероятное нам покажут, и что стоило столько времени ждать, а вдруг их там две? Или а вдруг их там несколько? И они вот так вот друг вокруг друга крутятся и скоро сольются, и мы увидим бабах какой-нибудь в виде хотя бы гравитационных волн, и такой будет. Но скорее всего нет. Скорее всего не будет, скорее всего нам просто покажут еще одну черную дыру, и мы такие, окей, скучно. Как нас легко разбаловать, да? На примере вот экзопланет, мне кажется, больше всего видно. В 95-м году первая экзопланета была. В 95-м, это сколько это? Меньше 30 лет назад. А мы уже такие, ну, их-то 5000, ну, еще одна экзопланета. Тоже мне новость. Тоже мне новость, экзопланета. Кого ты хочешь удивить своей экзопланетой? Ты, телескоп ТЭС. Или ты, ученый, который работает с данными Кеплера. Ну, вот серьезно, ну, кого ты хочешь удивить? Вот, черная дыра всего вторая, а мы уже такие, ну, кого ты хочешь удивить? Ну, что мы там не видели в этих ваших черных дырах? Ну, подумаешь, сверхмассивная черная дыра. Видели мы уже одну такую, вторая точно такая же. Как-то вот, да, очень легко разбаловаться. Так что надо сохранять в себе вот это вот желание удивляться и такие, ух ты, вау, супер, класс, новые результаты. Вот надо в себе это как-то поддерживать, потому что иначе очень быстро кажется, что все скучно. Ну вот опять же, вот те же Rocket Lab, вот они поймают ступени. Ты такой, ну мы же уже видели, когда почти поймали, значит уже как бы, ну не очень интересно. Ну что там, ну поймали, да, ну на вертолете, ну подумаешь. А на самом деле это ни хрена себе, это на вертолете выловили ракету из воздуха. Вот посадки первой ступени от Falcon 9 сейчас такие уже типа, ну, тоже у меня события. Как легко нас разбаловать. Давайте поддерживать в себе этот дух авантюризма. Вот на этом, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск в таком духе авантюризма. По новостям проекта напоминаю все еще, что вы можете присылать вопросы мне на почту, я когда-нибудь все-таки чуть-чуть освобожусь и сделаю выпуск по вашим вопросам, также все-таки когда-нибудь вернутся гостевые выпуски, у меня уже есть первый гость на ближайшее время, но все никак не скооперируемся, и у меня все никак не хватает времени. Я напоминаю, что я также сейчас работаю с проектом Universe Today, с Фрейзером Кейном, мы там уже запустили новый формат на канале, который уже собрал там 300 тысяч просмотров, и это по сравнению с тем, что раньше собирал канал, это вау, и мы там еще планируем несколько форматов, и там у нас есть и Дискорд, и все вот это вот, и вот я сейчас поставлю это все на рельсы, а я уже почти поставил, и тогда смогу вернуться как минимум к видео своим на англоязычном канале, который у меня, кстати, тоже есть, и смогу снова вот эти вот свои пятиминутыши клепать, и смогу чуть больше времени уделять теории большой бороды, так что скоро это все вернется. Ну, сейчас вы сами понимаете, война, времена непростые, надо как-то что-то делать. Ну, вот я хотя бы подкаст выпускаю, мне кажется, уже что-то это дозначит. По крайней мере, слышал от вас много фидбэка, что многим подкаст действительно помогает. И мне хочется в это верить, что подкаст все-таки как-то на вашу жизнь в том числе влияет, а не просто рассказывает вам о том, что вы из мира космоса могли упустить. В конце концов, после победы-то надо будет образованными быть, а не как будто бы у нас, значит, ничего не происходило. Я до вас доношу информацию нужную, чтобы вы тоже были в курсе. Вот. Например, да, еще, что если у вас есть какая-то запрос, если чем-то я вам могу помочь, я всячески готов этому поспособствовать, пишите мне на почту, в Telegram, где меня сможете найти, я что смогу, то сделаю, таким образом могу вам протянуть свою виртуальную руку. Также у нас есть чатик в Телеграме, он закрытый, но ссылочка на него есть в шоу-ноутах к аудиоверсии этого подкаста. можете заходить туда и, соответственно, вступать в наш клуб имени Карла Сагана, который открыт для всех. На этом, пожалуй, все. Вот такой вот он выпуск, который выходит буквально через несколько дней после 4 мая. May the 4th. И вот это все. Поэтому да пребудет с вами сила. До следующего четверга. И пока-пока.